скорее всего, не знаю, как будет в этом году, но обычно экзамены вот принимают те, кто сейчас практически занят, и я надеюсь, так и будет. Сразу могу сказать, что тем, которым интереснее общаться друг с другом, я предпочитаю, чтобы вы продолжали это общение за пределами аудитории. Меня абсолютно, хотя у нас посещение обязательно, но меня абсолютно не интересует, сколько у вас здесь будет. Но меня очень интересует, чтобы была тишина. И если вам не нужно, не ходите. Да, я думаю, не все преподаватели призывают, чтобы тут не ходить. Да, ну вот я вас к этому призываю, потому что призывать вас все время в тишине, к тому, чтобы вы не опаздывали, это мне неинтересно. Да? Давайте так договоримся. Сейчас существуют средства записи, да, диктофон, есть преподаватели, которые запрещают это дело. Мне абсолютно все равно, что записывать. Но вот веселье, хождение, объятия и прочее, я бы предпочла этого не видеть в аудитории, да? Потому что мне лучше будет сидеть 10 человек, которые будут хотеть что-то знать, чем 40 или 50, которым абсолютно не нужно. Зовут меня Елена Аркадьевна Тахугуди, и буду я у вас читать, как вы, наверное, уже догадываетесь, начало 19-го столетия. Прежде чем мы с вами обратимся к конкретным персоналиям, надо понимать, что мы вообще с вами собираемся. Только что вы миновали 18 век и говорили о каких литературных направлениях. А кто-то шепчет классицизм, а еще какой?
Сентиментализм.
Нам придется с вами изучать главным образом направление, которое называется романтизм. Да? Это будет ведущее направление, о котором мы с вами будем говорить. Хотя именно в эту эпоху постепенно нарождается то направление, которое станет ведущим во второй половине XIX века, с середины XIX столетия. Это реализм. Он зарождается в творчестве не только Пушкина и Лермонтова, но и Гоголя, Баратынского и ряда других авторов, да, которые вышли, так же, как и Пушкин и Лермонтов, из лона романтизма. Обычно в экзаменационных билетах бывает такой вопрос. Сложность или проблемы периодизации русской литературы первой половины 19 или первой трети 19 века. Какая тут возникает сложность? И в чем, собственно говоря, эта сложность заключается? Сложность заключается, особенно в 700-х годах, в том, что сохраняются еще старые, да, те направления, которые мы с вами только что назвали, классицизм и сентиментализм. И в борьбе и противостоянии им, но одновременно и наследуя ряд определенных традиций, допустим, от сентиментализма и от карамзинистов в первую очередь, рождается новое направление – романтизм. А раз в борьбе, то, следовательно, ведутся определенные полемики, дискуссии, которые в первую очередь связанные с проблемой литературного языка. Между кем и кем ведутся эти дискуссии? Основные, так сказать, стороны – это последователи Карамзина, будущие романтики, они еще не знают, что они так называются, они называют себя чаще карамзинисты. Да? И такое понятие чаще используется именно когда говорят о литературе 800-х, да, и даже 810-х годов. С кем же они борются? Они борются с другим кругом, который олицетворяет в первую очередь человек военный, адмирал, но одновременно и в дальнейшем президент Академии наук, адмирал Шишков. Еще в 1803 году Шишков выпускает трактат, который полностью называется «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». И это не единственное его сочинение. В 1811 году он пишет еще «Разговоры о словесности», где прямую или косвенно полемизирует с языковой реформой Карамзина, о которой, наверное, вы говорили в прошлом семестре, да, когда говорили о Карамзине. В чем, если буквально в одном предложении попробую сформулировать, заключалась реформа Карамзина, или, во всяком случае, ее цель? Дать русским авторам возможность в первую очередь рассуждать на отвлеченные темы, да? Включить в состав языка большой пласт отвлеченных понятий. Конечно, не только, но философия, психология, история, да, наука, если мы скажем в общем, требовала определенно нового языка, да и не только история и наука. Как называть мир окружающий вокруг, да, социальный, да, гражданин, да, откуда взять это слово, да? Каким образом Карамзин вводит новые понятия? Это зачастую и чаще всего кальки с французского языка. Обычно я привожу такой самый наглядный пример для того, чтобы студенты легче всего запомнили и поняли, кто был из спорящих прав, задавая из года в год один и тот же вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как правильно по-русски сказать «влиять на» или «влиять в»? Да, вот вы все карамзинисты. Да. А вот Шишков ужасался. Мы-то не чувствуем, что это калька, да еще с французского. Как это? Все по-русски, да? А корень? Какой корень? Лить? Да, а вот и Шишков и говорит, это противно русскому языку. Влить во что-то, она, это же все лить, влить на нельзя. Мы этого даже не понимаем, нам кажется, что он глубоко ошибался. Шишков был не один, и в принципе, еще в начале 800-х годов он объединяет рядом с крупнейшим поэтом конца 18-го столетия, с Гавриилом Романовичем Державиным, вокруг себя целый круг, который сначала с 1804 по 1807 год существует как такой частный, можно сказать, кружок. Кружок, который можно было бы назвать консерваторов, да? Кружок архаистов, тех, которые за старое вроде бы борются. В 1811 году этот кружок приобретает, ну, официальный, можно сказать, статус. Так в истории русской литературы начала 19-го столетия появляется кружок под названием «Беседа любителей русского слова». Обратить надо внимание, конечно, на русское, да, вот здесь поставить не вообще словесности, да, а именно русской словесности. Там не только консерватив, но и патриотизм. Давайте вот с вами еще договоримся, да, вот, ну понятно, транспорт, вечер, все сложности, я понимаю, да, я еще первые 10 минут терплю, да, но 15, 20, 30 вы можете не попасть. Хорошо? А, тем более первые 15, 10 минут, там 5-10 минут я буду спрашивать, а что было на прошлом лекции? Мне это всегда очень интересно, что остается в сознании. Вот, чаще всего там почти мало что остается. Ну хотя бы что остается в тетрадке, что можно прочитать. Да, так что эти минуты мы потратим вот, на сбор мыслей, людей и так далее. А дальше уже, чтобы эти мысли у нас не рассеивались, и чтобы у нас дверь все время перманентно не открывалась. Архаисты. С кем же они воюют? Да? С кем же они борются? Круг людей, с кем они борются, появляется как организация. Вроде бы позже. Дело в том, что в 15-м году возникает как бы повод для объединения сил противника. В 1815 году один из участников кружка Державина Шишкова, князь Шаховской, известный в те годы драматург, в первую очередь комедиограф, он написал около 100 различных драматических, в первую очередь комических произведений. Да, мы с вами даже бы его и не помнили, если бы не было Пушкина. Да? Кто помнит Евгения Онегина? Да? Колки Шаховской, который вывел рой комедии на сцену. Пушкин абсолютно точен, да, в своих определениях. Целый рой, вот эти почти 100 произведений, они образуют вот этот рой комедии, который Шаховской вывел на русскую сцену. И Шаховской пишет комедию под названием «Урок кокетка» или «Липецкие воды». Можно иногда встретить просто «Липецкие воды», да, или просто «Урок кокетка», да, но это одна и та же пьеса. Это комедия жанра, мы можем догадаться, урока, да, недаром у нее такое название. А кому же урок преподносит Шаховской? Ну, с одной стороны, кокетка, да, потому что недаром так называется комедия. Там есть свой, ну, своя такая любовная интрига. Есть госпожа Лилева, которая приезжает на открытый еще Петровым первым, можно сказать, один из первых русских курортов, да, на минеральные воды в город Липецк. Да, наверное, большинство из вас до сих пор видит в магазинах воду под названием «Липецкий бювет». Да? Кто-нибудь видел? Но если не видел, вы посмотрите, продают по сю пору. Да, вот «Липецкий бювет» увидите и сразу вспоминаете Шаховского, русскую литературу. В принципе, и сейчас существует курорт в городе Липецке, но вот про кавказские минеральные воды мы все слышали, да, а про Липецк как-то не очень. Он, видимо, ближе, и поэтому не так нам интересен. Там любовные отношения, которые для нас в данный момент, в общем, в принципе, не имеют принципиального значения. Но интрига, которую плетет Лилева, не удается. Она хочет соблазнить не того, кого ей следует, да, а у нее впереди именины, а там должен быть фейерверк, должен, так сказать, иллюминация быть, празднование, да. И сигналом к иллюминации должна быть музыка. И там ходит по одной из действующих лиц по сцене балладник фиалки, который должен вовремя заиграть. Но неудачный балладник. И он играет не вовремя, иллюминация вспыхивает, и Лилева в самый неподходящий момент все видят ее с ее тайным возлюбленным. Да? Урок кокетка. Не кокетничайте, не будете опозорены. Да? Я очень сокращаю вам пересказ пьесы. Ну а в чем же здесь литературная суть? Какое это отношение, это вся пьеса и любовные отношения имеют к кружку беседы любителей русского слова? А дело заключается в том, что Фиалкин есть никто иной, как Василий Андреевич Жуковский. Хотя Василия Андреевича Жуковского мы с вами будем говорить еще в грядущем, да? Но я думаю, это имя вам знакомо с детства, я надеюсь. Если нет, то хотя бы со школы. А если даже со школы нет, то хотя бы с каких-нибудь других общекультурных источников. Василий Андреевич – один из родоначальников того направления, которое мы с вами будем изучать, русского романтизма. На премьере он сидит в театре. Ну, уже не знает, какой будет спектакль и чему он будет посвящен. Да, вот представьте, вы пришли в театр, все вас знают, да, идет пьеса, и вас пародируют со сцены. Да, даже если это студенческий капустник, вам не очень приятно, да, а если это если совсем не капустник, да, а собран цвет петербургского общества, да, то вам совсем неприятно. Тем более это 15-й год, когда Жуковский уже приближен ко двору. Друзья Жуковского за него очень обижены. Что они решают? Один из его друзей, в дальнейшем сыгравший очень страшную роль в русской истории, граф Дмитрий Блюдов, член следственной комиссии по делу декабристов, да, а сейчас литератор, энтузиаст, впереди еще до декабрьского восстания 10 лет, да, это 15-й год, значит, еще 10 лет. Он в возмущении пишет ответ Шаховскому, который называется «Видение в какой-то ограде». А действие этого произведения происходит в городе Арзамасе. Итак, там действует в этом произведении арзамасское общество безвестных людей. Отсюда возникает кружок под названием Арзамас, в котором объединяются все ведущие романтики этого времени, причем не только петербургские, но и московские, как и заочные участники, которые иногда приезжают, как дядюшка Александра Сергеевича Пушкина, Василий Львович Пушкин, да, он живет в Москве, он москвич, но тем не менее он член Арзамаса. А это закрытое общество со своим ритуалом, там определенный стол накрыт, да, там съедают в качестве жертвенного животного арзамасского гуся, да. Но кроме того, среди ритуальных вещей, которые обязательны, помимо гуся из арзамаса, там обязательно произнесение надгробной речи, вступающим в общество, в память одного из членов беседы любителей русского слова. Они все живы, конечно, но возникает вот такое комическое через смех, через насмешку, борьба с противным, да, и с противником, и с противным литературным направлением. Кружок Арзамас существует не так долго. В сущности, в 17-м году уже начинается его закат, в 18-м, можно сказать, его деятельность сходит на нет. Но значение его очень велико. Причем я еще забыла сказать, что среди ритуальных для Арзамаса вещей было обязательно взять имя для себя из героев баллад Жуковского. Да, общество возникло как бы в защиту Жуковского, и поэтому каждый из участников носил имя, взятое из баллад. Это могли быть совершенно разные. Это не обязательно имена собственные. Жуковский сам носил в кружке имя Светланы. Да? Вы, наверное, все помните еще, должны помнить, даже без курса, балладу Жуковского «Светлана». Да? Пушкин, который там появился, окончив лицей, имел прозвище «Сверчок». Вяземский имел прозвище «Асмодей». Если мы знаем, то мы можем указать, из каких произведений, да, это из баллады Жуковского «12 спящих дев», а Батюшков носил в этом обществе по названию античной баллады Жуковского прозвище Ахилл, да, я называла только как бы вот, ведущих романтиков. Дело в том, что Карамзин сам никогда не отвечал ни на какую критику. Да? Эпиграммы против Шишкова писались в его сторону. Если вы вспомните пушкинского Евгения Онегина, то и там есть эпиграммы против Шишкова. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Фраг, жилет, всех этих слов, говорит Пушкин, на русском языке нет. Да? Ну как их перевести? Непонятно. То есть пушкинский текст создается значительно позже, уже нету ни Арзамаса, это скорее воспоминания. Но почему возникают эти эпиграммы там? Потому что описывается юность Онегина. Эти цитаты в первую очередь относятся к первой главе, да, где описывается именно то время, о котором мы с вами говорим. Надо сказать, что Арзамас был не единственным сообществом романтиков. Еще в самом начале века, в 1801 году, Жуковский и его друзья по благородному пансиону создают общество, которое называется «Дружеское литературное общество», и существует очень недолго, около года. Существует также возникшее в 1801 году вольное общество любителей словесности, наук и художеств, которое существует до начала, можно сказать, 10-х годов, уже 1808 года оно приходит в общем-то в упадок. Почему я об этом говорю и на это обращаю особое внимание? Дело заключается в том, что помимо борьбы за литературный язык, да, все эти баталии о языке, эпиграммы Шишкова были связаны с тем, да, как писать, как говорить, да, борьбой за новую литературу, за новый язык. Вместе с тем, это очень важно для истории русской литературы, потому что мы с вами становимся свидетелями того, как в начале 19-го столетия зарождается то, без чего не может существовать в сущности литературный процесс. Мы с вами становимся свидетелями возникновения литературной жизни. Вы скажете, но это же 1800-е и далее годы. А что же русская литература же существует? Вот вы учили древнюю русскую литературу, литературу 18 века. Что же, литература была? Как же, не было литературной жизни? Оказывается, не было. А вот если верить нашим учебникам, да, то ее нет. Потому что что подразумевает под собой понятие литературной жизни? Вот, ну, допустим, есть Третьяковский. есть Ломонос, есть Сумарок. Они все друг друга не любят, да? Они друг с другом воюют, да? Помните по курсу, да? Прошлого года. Да, между ними есть полемики, да? Может один против другого написать донос, допустим, да? Или там эпистолу. Но стоит ли за каждым из них целая литературная партия? Читатели, которые жаждут, чтобы победил Третьяковский, или чтобы победил Сумарок, или что лучше поэт все-таки Ломонос. Для них важнее императрица, да? Как она отнесется к их творчеству, да? Та или другая, будь это Елизавета Петровна или Екатерина. Да? А, следовательно, а критика есть, которая... Да, они друг на друга могут написать критику. А, но такая вот критика, которая бы боролась... Вот мы стоим за Ломоносом и отстаиваем его позиции. Есть? Нет. Оказывается, для того, чтобы была литературная жизнь, она, конечно, зарождается. Да? Если там внимательно присмотреться, то можно увидеть, что возникают прообразы литературных кружков. Например, вокруг Хераскова. Или кружки уже вот такие около Новикова. Но они имеют еще другой, не столько литературный, сколько еще масонский характер. Это круг определенных людей с определенной идеологией. Да? Но мы будем сомневаться, что именно литература в первую очередь их объединяет. А вот в 19 веке, в начале 19 века происходит становление литературной жизни и как эта жизнь себя осуществляет поначалу. Она осуществляет себя именно через кружок. Да? Мы собираемся, мы обсуждаем, мы говорим, и возникает что? Возникает литературная репутация. Да? Какие литературные репутации существуют у писателей Древней Руси? А в 18 веке, ну, Сумарок считает, что он первый поэт в России, Ломоносов, что он первый, и Третьяковский, что он считает себя первым, да? А чтобы возник круг, который считает, да? Чтобы возникла критика, да? Оказывается, нужна полемика внутри литературной дрожжи. И такими дрожжами становится кружок и становится салон. Салон, в первую очередь, возглавляется, что совсем становится невероятно, чаще всего женщина. Даже вот когда мы говорим салон, Пушкин посещает салон Карамзиных. Это вовсе Николай Михайлович Карамзин, это его вдова. Вот это салон. А, или, допустим, Пушкин приезжает из ссылки в Москву и посещает салон. Какой салон? Кто его возглавляет? Его возглавляет поэтесса Зинаида Волконская. Она сама литератор, да, женщина-поэт, новое явление. Да, мы ими совсем не занимаемся, но тем не менее появляются женщины-литераторы, да, вместе с этой эпохой все больше и больше. Да, меняется литературный состав и в этом плане. А кроме того, она красавица. Да? Если мы вспомним пушкинское посвящение к Руслану Людмиле, кому он адресует свою романтическую поэму? Красавица. Для вас одних. Вот кто становится читателем, главное. Красивая, прекрасная женщина. Да? Она еще умница, она ценительница, она законодательница не просто моды, да, туалета. Да? Но она законодательница еще литературная. А, это тоже связано с языком. Писать так, чтобы нас могли читать женщины. Да? Чтобы у нас было понятно нашим читательницам. Помните Татьяна, что она читает, да? Как все эти рассуждения Пушкина, это тоже не случайно. Да? Читает ли она по-русски, научит публику этого времени, да, женщин этого времени читать русские книжки, русских авторов. Для нас это просто надо понять, что это немножко другая эпоха. Дальше, что, куда переходит эта литературная жизнь? Постепенно рождается в журналах литературная жизнь. Не просто мы взяли, написали, то есть оставили собственное произведение, допустим, журнал, и выпустили его, как, допустим, это делал Крылов. Или собрали несколько авторов, выпустили произведение, да, или как вот авторский журнал, который, в принципе, основной в 18-м. Но появляются и авторы, и критики, и полемики, и у разных журналов разные направления. Ну, у вас будет история критики, вы будете это учить, а не на пальцах, как я сейчас, а, надеюсь, более подробно и конкретно. Следовательно, за кружком, который постепенно умирает, и салоны постепенно угасают, или даже если они существуют, они теряют свое значение, на первое место выдвигается журнал, который станет ведущим, как бы, законодателем литературных вкусов и рупором идей различных группировок. И это продлится, в общем-то, практически на два столетия. Вот вы сейчас, если следите хоть как-нибудь за литературной жизни, вы слышите, наверное, что все последние годы все время говорят: гибель толстых журналов, гибель толстых журналов, спасите толстые журналы, дайте им деньги, пусть их подписывают в библиотеки. А почему их никто не читает? Почему подписка упала? Потому что литературная жизнь постепенно в 20 веке, уже к концу 20 века, еще газеты присоединяются к этому, да? Рецензии, критики появляются в газетах. Да? Это на самом деле уже заметно даже в 30-е годы появляется литературная газета, которую дает Пушкин и Дельвик, да? Газета появляется, которая говорит о литературе. Да? Это станет постепенно к концу 19 века все более очевидно. А сейчас куда уходит литературная жизнь? Она уходит в живые журналы, да? В интернет. Да, она из кружка превращается в тусовку, да, названия другие, но значение этого, в принципе, аналогично. Именно там создается репутация, создается литературный процесс, да, и человек, который в этом не участвует, он как бы выпадает из определенной орбиты. Итак, значит, мы с вами поговорили о языке, поговорили о кружках, о литературной жизни, но мы с вами пока еще не поговорили о борьбе литературной, да? Но если мы, допустим, поверим, что вы представляете тех, кто являются архаистами, да, и их идеологию, да, по тому, что вы учили в 18 веке, что трагедия и ода – это самое главное, что существуют три штиля, да, высокий, средний и низкий, да, ну хотя бы так, что есть некая норма и правила, то что же исповедуют те люди, которые с ними будут? Во что они верят или что они чувствуют? И поэтому на первой лекции мы всегда говорим о том, что породило такое явление, как романтизм. И что характерно для романтизма как направления литературного и как для определенного мироощущения. В первую очередь, как ни странно может показаться, ведь мы с вами говорим о русском романтизме, мы должны с вами вернуться к событиям, происходившем совсем в другой стране и в другом веке. Мы должны вернуться к 1789 году, а еще в большей степени к 1793 году, то есть к событиям Великой Французской революции. Если вы посмотрите, да, на учебники, а вы на них, в общем, в принципе, все-таки хотя бы на обложке должны быть или на названии в списке литературы посмотреть, да, которые посвящены первой трети XIX века, то вы увидите, что на этих обложках или под заголовках на титульных листах очень часто фигурируют цифры вовсе не 1800-е годы. Да? Это опять же в сложности переодевания. А бывает, допустим, 1790-е годы. Или, допустим, 1830-е. Получается, первая треть начинается в 90-е годы, а окончается в 30-е. Это хорошая треть, да? Если мы разделим век, то, в общем, получается как минимум 40 лет, да? Но все это треть. Да, можно подумать, что в веке 19-го исключение было не 100 лет, да, а 120, да, если это треть в 40 лет. Или иногда можем увидеть вообще 40-е годы, да, треть кончается. И это действительно так. Поэтому, допустим, половина или треть, когда мы говорим о литературном процессе, это достаточно понятие условное. Но не случайно именно 90-е годы 18 века фигурируют, когда речь идет о новом этапе развития и становления русской литературы. Действительно, события французской революции оказали влияние не только на европейскую литературу, да, не только на европейцев, но и на русскую литературу в том числе. Каким образом и почему? Что, в принципе, характерно для любого романтизма, будь это европейский или российский. Если существует норма в эстетике и поэтике 18 века, в литературе 18 века, то, в сущности, эти нормы отражают определенную нормативность и жизни 18 века. Если мы посмотрим с вами на иерархию героев или тем, в зависимости от того, как мы сформулируем, это будет можно и так показать 18 века и жанров, то оказывается, то, что пишется высоким штилем, да, трагедия, будь это, или еще очевиднее, на примере оды, связана с определенной тематикой и определенным кругом героев. Кому и о чем эти оды посвящаются? Да, мы, наверное, с вами помним Державин, как последний почти по курсу, да, он как-то запоминается, может быть, да, лучше, чем Тредяковский и Сумароков, да, или даже Маркус. Ну, не знаю, у кого как, но чаще всего студенты все-таки, когда спрашивают, кого из авторов 18 века помнят, всегда почему-то говорят Державин. Я уже заметила, но Ломоносова, хотя университет имени Ломоносова, почему-то первым, как-то я еще, ну, редко вообще слышала, она бывала, но в основном иностранцы говорят и Ломоносов, а российские студенты почему-то упорно забывают это имя из Московского университета себе. А кому? Ода в Бог, да? Значит, на вершине этой иерархии существует Бог. Но большинство от не только Ломоносова или Державина, но от 18 века посвящены не только размышлениям на божественные темы, но и в первую очередь властителям и царям этого мира. Да? Значит, за Богом спускаемся вниз, у нас государь. Да, император или императрица. Далее, кто дальше? Да? Мы вспоминаем, например, размышления о судьбе Потемкина в оде Державина. Да? Это кто такой? Герой, полководец. Ну и если мы посмотрим трагедии, то в принципе там и действует. Какие-нибудь князья ставим знак равенства цари, да, и герои, да, какие-нибудь полководцы или просто героические выдающиеся личности. А дальше, а человек где? просто обыкновенный человек. А ему не место в воде, не место в трагедии. Где он, человек? А человек в лучшем случае это комедия, да? Там он не место. А если мы посмотрим стихи Державина, там он начинает писать стихи о себе. Ну вот я как-то читала на дневном отделении такой спецкурс, который был посвящен автобиографии, да, автобиографическому началу в истории русской литературы, да, 18-19 века. Ну, чтобы понять 19, надо немножко знать хотя бы чуть-чуть 18. Лирики ее почти нет. Там у Ломоносова чуть-чуть можно найти лично кусочки где-то. А у Державина уже Фелиции мы видим уже некий портрет, да, появляется человек. Но тем не менее, сам он, Державин, это как бы стихи о себе, это третьеразрядные, да, они в конце куда-нибудь пойдут в его собрание сочинений, не на первом месте. Почему я на это обращаю внимание? Потому что, хотя меняются цари, меняются императрицы в основном, главным образом в 18 веке в России, но тем не менее, это век не удивляет. 18 век – это век авантюрный, приключенческий, да? И вот исчезновение одного в результате переворота и появление другого, ну, колесо фортуны вертится, крутится, сегодня один, завтра другой. Но они меняются, императрицы, а функции их-то остаются. Новая приходит, была Анна Иоанновна, пришла Елизавета Петровна, потом Екатерина, потом пришел Павел, а функции-то остаются те же самые, правда? А вот во Франции происходит нечто необычайное. Проблема не в том, что убили, да, Людовика XVI и его семью, да, его жену, а в том, что на место их не пришел в первый же момент человек, который стал бы королем Франции. А разрушается, как бы вот это привычное колесо, оно останавливается, да, появляется нечто совсем новое, да, республика. Начинается и кабинский террор, и все такое прочее. В результате чего республика рушится, сама себя уничтожает, и появляется никому неизвестный человек. Маленький, никому неизвестный военный, который постепенно концентрирует невероятным образом всю власть и добивается того, что его признают императором не только во Франции, но и по Европе. Это Наполеон. Что же происходит? Собственно говоря, мы видим разрушение старой иерархии и рождение нового типа героя. Герой, который не великий полководец, как бы изначально, да, и поэтому он герой, а герой, которым может стать любой. Главное, чтобы он был неординарной личностью, чтобы он обладал какой-то невероятной индивидуальностью. И он, одинокий герой, может победить весь мир. Недаром Наполеон становится одним из любимых героев. Да? И возникает такое понятие, как наполеоновский, допустим, миф. Можно говорить о наполеоновском мифе, допустим, в той же русской литературе, не во французской. Да? И мы наберем всяких разных примеров, достаточно много. Ну, хотя бы у того же Пушкина, «Пиковой даме», герой. Герман почему-то похож на Наполеона, а потом у Достоевского, даже уже не в романтике, да, а Раскольников будет думать о Наполеоне, да, казалось бы, что ему Наполеон, да, вот это миф наполеоновский, он продолжает жить уже и вплоть до 60-х годов 19-го столетия. А вместе с этим происходит разрушение представления человека о устойчивости мира, о твердой иерархии, существующей в этом мире, и происходит сомнение в том, что добро, Бог, сильное начало в этом мире. Оказывается, что человек начинает сомневаться в истине добра, в истинности добра и его ценности. и начинает думать о том, что на первом месте все-таки стоит зло, и этим миром оно правда. А от чего в наших учебниках и пишут о том, что происходит не просто кто-то добрый, кто-то злой, и это хорошо или плохо, да? Никак, не с точки зрения дидактической на это смотрится, да? Нравоучительно, а с точки зрения уже философской, онтологической, через букву О, да? То есть бытие. То есть в основах самого бытия человеческого мира лежит не добро, не божественное начало. Или, во всяком случае, не только оно, а в первую очередь зло, которое с этим божественным началом будет всегда бороться. Отсюда появляется что? Появляется особый тип героя, которого мы любим. Мы романтики, да? Мы же с вами уже обнаружили, что мы все карамзинисты, да? Значит, это в нашу эпоху равно романтизму. Значит, это какой тип? Он индивидуалист, да, мы об этом уже сказали. А главное, он еще и, в общем, не положительный герой. Становится ли нам понятно теперь, почему мы не можем сказать, что Онегин очень добрый малый? Да? Мы начинаем сомневаться, хотя Пушкин его так и называет, да? Но добрый малый — это не значит, что он добрый, что он положительный герой. Или мы можем сказать, Печорин как идеал положительного героя, да, нам скажут. Но если мы читали «Герой нашего времени», то мы скажем, какой же это идеал положительного героя. Он очень привлекательный. И нам становится понятно, почему, допустим, Лермонтов делает своим героем демона, а Байрон, да, законодатель европейского романтизма, делает своим героем, допустим, первого убийцу, Каина. В общем, не положительный, да, герой, да, он выбирает не несчастного бедного Авеля, которого убивают, да, а именно Каина, злое начало. А что с этим связано, да? С этим связано разочарование в мире. Ну, вокруг нас нету ничего доброго, ничего хорошего. Удивительно ли, что мы стали с вами пессимистами и загрустили, да, что все плохо так, и кругом царствует зло. Значит, оказывается, наша личность еще и разочарованная личность, она личность настроена пессимистически. А что это порождает с точки зрения литературы? Это порождает и в русском, и в западноевропейском романтизме такое понятие, как даже не одно, а несколько, как романтическая ирония и двоемерие. Нас устраивает вот этот мир, который нас окружает? Нет? Мы видим, что он чреват различными опасностями, демонами. Вот Гоголя вспоминаю, да? Вчера на хуторе близ Диканьки, ну, наверное, помните, да? Черти там водятся, да? Но они могут быть такие не страшные, над ними можно посмеяться, да? Их можно победить. А есть и такие, которых победить нельзя, типа Вия, да? Как его победишь? Уже совсем не смешно, скорее страшно. И возникает такое двоемерие. Его можно понимать как проникновение потустороннего мира, мира невидимого в мир видимый, но на самом деле он просто к чистой фантастике, понятие двоемерия, не сводится. Она скорее сводится к тому, что появляется ощущение, что мир несовершенен, а следовательно появляется мечта об идеальном мире, который или где-то существует, допустим, на небесах, ангельский мир, да, или каким-то образом его надо установить на этой земле. Отсюда интерес к масонству, отсюда восстание декабристов. Для чего они устраивают это восстание? Чтобы осуществить мир, а в сущности французскую революцию. Для чего? Для того, чтобы осуществить идеальный мир. Другое дело, чем он оборачивается, да? Эта мечта об идеальном мире, чем она оборачивается в социальном мире реальности. Кроме того, возникает и ирония романтическая по отношению к этому миру. Он же просто. Как к нему относиться? Разве его можно воспринимать без горькой насмешки? Можно, конечно, над ним просто посмеяться, улыбнуться и сказать, он плох. Но этого мало. А романтик же знает, что он плох, и вообще все плохо, но где-то должен быть идеал. Да? Это порождает у него не просто улыбку и смех, да, комический. Но если мы посмотрим на творчество Гоголя, оно здесь нам лучше всего поможет, это смех, как Гоголь кажет, сквозь что?
Слезы.
Вот самое элементарное объяснение, что такое романтическая ирония. Да? Это смех сквозь слезы. А слезы эти невидимы, да? Но они о том мире, который, так сказать, не только о мире, но о человеке, да, который не соответствует идеалу человека, в котором этот идеал распался, стал ничтожным. Человека, потерявшего свою индивидуальность, свою личность, ставшим кем? Гофман скажет филистером, а Гоголь скажет пошлым, обыкновенным в значении, да, другое слово пошлый. Во времена Гоголя это равно обыкновенный человек. И вот обыкновенного человека романтики не любят. Они его могут пожалеть, они могут о нем поплакать. Но и мало обыкновенного человека, да? Хотя они первые на него обращают внимание. Но в этом-то и отличие литературы романтической от реалистической. Я всегда для большей наглядности ссылаюсь на книжку покойного профессора, замечательного знатока западноевропейского романтизма, нашей кафедры зарубежной литературы Альберта Карельского, которая называлась «От героя к человеку». Да? Вы теперь меня поняли, почему так книжка называется. Романтизм – это культ героя. Внутри романтизма постепенно рождается новое направление – реализм. Как оно рождается? Вот сначала человек горько иронизирует над обыкновенным пошлым человеком, а потом вдруг оглядывается вокруг себя и видит, что вокруг-то героев-то мало, а все обыкновенные люди. И надо попробовать найти себе героя в обыкновенном человеке. И так постепенно обыкновенный рядовой человек, такой как все, становится героем нового литературного направления, которое получит название реализм. Далее, наш герой – индивидуалист, пессимист, разочарованная личность, живущий в тоске по всему героическому, необычному, не удовлетворен этим миром, который его окружает. Что он ищет? Где ему найти еще, так сказать, воплощение своих идеалов? Оказывается, где он их находит? Он находит их в прошлом. Нет в этой реальности. Варианты какие? Или в будущем мечтать, или в прошлом. С будущим туманно и непонятно, что там, да, что оно принесет. А прошлое легче идеализировать. Оно уже миновало. Да? Из него можно очень легко выкроить идеал. И романтики становятся пристальными исследователями исторического прошлого. Теперь должно стать понятно, почему Николай Михайлович Карамзин, глава русских сентименталистов, с начала нового столетия обращается к писанию повестей на исторические темы, а всю четверть первого 19 века занимается созданием истории государства российского. Он, конечно, не становится от этого романтиком, но на него действуют общие тенденции эпохи. Да? Он дает русскому читателю то, что ему сейчас нужно больше всего. Он дает ему национальную историю. на фоне которой должна, во всяком случае, если не померкнуть всемирная, то как-то по-другому, во всяком случае, читаться на фоне всемирной своя отечественная, чтобы было чем гордиться, как скажет Карамзин в своем предисловии к истории государства российского. Вместе с этим, что это порождает в литературе, помимо вот изучения научного истории? Это порождает интерес реальной истории, а не той, которой интересовались писатели XVIII века. Вы скажете мне, была же историческая трагедия. Можете мне назвать XVIII века какие-нибудь, ну хоть какие-нибудь русские трагедии на исторические темы? Я содержание не буду рассказывать.
Дмитрий Самозванец.
Дмитрий Самозванец. Так.
Про Рюрика. Про Рюрика Трубича.
Не пойму.
Я не помню, как они точно называются, но про Рюрика.
Про Рюрика, да. Это самое. Пытаюсь догадаться, что, наверное, это Сумарок. Так, княжнин, ну, не помните? А? Вадим Новгородский, да? Так. Так что мы можем хотя бы вот с горем пополам что-то вспомнить, да? Но, в принципе, если бы мы наших героев одели, допустим, бы в римские тоги и сказали бы, что они рассказывают нам о событиях из римской истории, или бы переодели их во французы, и они бы нам рассказывали бы о временах Корнелия Расина, то, наверное, практически ничего бы не изменилось ни в их поведении, ни в их языке. А вот можем ли мы представить Петрушу Гринёва в римской тоге? Ну, наверное, будет очень смешно, да? Или Пугачёва, который рассуждает как какой-нибудь Цицерон, да? Наверное, это не мысль. Почему? Потому что, оказывается, именно романтики научили литературу и читателю, что герой должен соответствовать своей эпохе и быть человеком своего времени. Да? Недаром роман Лермонтова называется «Герой нашего времени». Да? А точно так же он может быть героем каких-нибудь дальних столетий, древнерусской. Или хоть даже недавнего, 18 века, как Гринёв, да, но человеком своей эпохи и своего времени. Следовательно, думать, одеваться, поступать должен он по законам, в соответствии со стилем и духом своего времени. Казалось бы, ну это же очевидно, вот мы с вами же сидим, как люди 21 века, одеты не в шляпу, не в камзол, да, было бы странно, да, если бы мы явились сейчас в бальных платьях слушать лекцию, да, о русской литературе. Мы бы сочли, если бы кто-то на нас посмотрел, решил бы, что мы сумасшедшие, да? Но ведь так же и действовал 18 век. И всем казалось, что это нормально. Никто не задумывался, как надо себя вести. И впервые, можно сказать, открытием нового жанра, открывателем этого нового жанра, стал английский романтик Вальтер Скотт, чьи исторические романы стали для мировой литературы, в том числе для русского романтизма, для того же Пушкина и его «Капитанской дочки», своего рода эталоном подхода к истории и ее изображению. То, что кажется нам теперь скучным, допустим, в романах Вальтера Скотта. А кто-нибудь читал Вальтера Скотта?
Да.
Читали? А какой роман читал? Так, а еще кто-нибудь что-нибудь читал?
Айвенго.
Айвенго, да. Робкие голоса. Но вот мой любимый пример из Айвенго. Начинается роман, да? Там кто с чего начинается, помните? Историческое описание, описание пастуха, да, описание раба и его ошейника. Обычно все пролистывают, говорят, зачем нам это? Там раб с ошейником, где герой и где любовь? Нам нужно это в романе, мы ради чего его взяли читать. А для современника Вальтера Скотта это было чрезвычайно интересно, потому что он делал, он уже это не придумал. Он же не с неба это придумал. А он читал хроники. А что такое хроники? Это наша летопись, в сущности, да, только западные, да, английские хроники. Он смотрел документы, он интересовался археологией, которая рождается, да, в 18-м, в конце 18-го века, как великая наука, да. А следовательно, вот интересно, как это было, да, то есть как это, он даже названия свои брал, тот же название романа Айвенго взят из хроник, не придумал. Да? То есть вот новый тип, подход к изображению исторического и исторических героев появляется вместе с романтизмом, а вместе с этим жанром. Да? Вот я назвала исторический роман, но ведь появляется историческая повесть. Да? Или иногда мы даже не можем различить, это повесть или роман. Вот мы говорим, капитанская дочка, повесть Пушкина или роман. А Тарас Бульба, Гоголь. С одной стороны, это повесть, да, и Гоголь дает ей такое определение, а с другой стороны, иногда говорят о Тарасе Бульбе как об исторической эпопее, потому что размах внутреннего действия в Тарасе Бульбе шире, чем в повести. Его бы хватило, в принципе, и на эпос, да, так сказать, и стиль сам у Гоголя такой исторический, эпический появился. Значит, оказывается, романтики по сравнению с классиками по-новому осмысляют историю. Но вместе с этим интерес к прошлому своего рода порождает интерес к духу своего. И вообще возникает вопрос, а что такое народность литературы? Вот вы можете себе представить, допустим, Ломоносова, Тредяковского и Сумарокова, которые спорят, кто из них более народный? Они бы, может быть, спорили о том, кого императрица больше, да, ценит, кому лучше табакерку подарили или перстень, да, или в Академии наук как быть, да, а вот кто из них народный поэт, вряд ли их это очень занимает. Может быть, они будут спорить, кто из них лучший поэт. Да, вот Сумароков считает, что он. А Вяземский защищает Пушкина и его поэмы в 20-е годы, доказывая, что Пушкин народный поэт, и что, в принципе, и Ломоносов, и Сумароков, они все народные, выражали дух народа, и только поэтому, оказывается, они имеют значение для русской культуры. А что, если ты не народен, то ты и не литератор, и вообще не имеешь места никакого в литературе. Новая совершенно проблема. С чем она связана? Оказывается, она связана еще с проблемой национального осознания, вот, национального значения своего народа. Нужна своя история, да, государство российское, и нужно понять свой национальный дух. Причем это происходит не только в России. Мой такой традиционный вопрос. Кто-нибудь читал сказки «Братьев Гримм»?
Да.
Да. Больше, чем Вальтера Скотта или меньше?
Больше.
По голосу не очень верю, что больше. Наверное, уже все забыли. Но какие сказки помнят? По названию хоть одну.
Про Грензы и Гетты.
То тяжелая, так, оказывается, участь вспомнить светлые годы детства, так. Ну и что? Но розочка, беляночка, ничего не
было.
А?
Ослиная шкура?
Так, но оказывается, вот надо пойти домой и перечитать сказки, да? А почему очень важно было бы сейчас перечитать сказки братьев Гримм? А когда они жили? Кто они такие? Что это за братья? Они сами эти сказки сочинили?
Нет, они фольклор собирали.
Они фольклор собирали. Кто тут самый смекалистый? Кто может догадаться, когда они жили? А? В 19 веке. А в какой его части? А? Кто самый смекалистый? Нету смекалистых. Я говорила, что самое главное достоинство студента не то, что он знает, а как он догадывается. Так, значит, раз я говорю о романтизме, то, наверное, они были романтики. Они были романтиками и пытались собрать народные сказки для того, чтобы показать и уяснить дух немецкой нации, а не для того, чтобы мы с вами мучительно пытались вспомнить, да, какие герои, как сказки назывались. Потому что, да, существует литература, существуют литературные памятники, но ведь существует еще фольклор. А там вот, наверное, еще до письменного слова или вот в слове, которое бытует среди народа, есть и хранится это сокровище народного, национального духа. И если мы с этой точки зрения посмотрим, то нам станет понятно. Пушкина сказки мы читали в детстве. Ну, да. А эти хоть вспомним по названию? Ну, кто храбрый? Тишина. А?
О
Салтане, да. Ну, да. Ну, еще какую сказку вспомнить?
Рыбаки и рыбки.
Рыбаки и рыбки. Значит, вот был писатель такой уже в 20 веке, Даниил Хармс. Он бы, наверное, сказал, значит, Пушкин очень любил детей? Нет, просто он был романтиком, да? А дальше Жуковский, оказывается, с Пушкиным состязался, кто лучше сказку напишет. Да? У него есть у того и другого есть сказка про спящую красавицу. Да? Каждый по-своему, допустим, или Шарль Перро пересказывает Жуковские сказки по-своему, да, стихами или экзаменом. Просто если мы посмотрим собрание сочинений, то там «Война мышей и лягушек» превращается в такую сказку, у него там тоже очень забавно, если почитать, не бояться экзамена. А чем еще занимаются романтики? Они собирают фольклор. Пушкин записывает за кем? За Ариной Родионовной. Я из года в год внушаю студентам филологического факультета. Обратите внимание на Арину Родионовну. Поверьте мне, что она была не единственная няня за все существование истории русской литературы. И у Тургенева, наверное, была няня. И у Толстого. Но почему-то у Пушкина самая известная няня. Почему? Пушкин у нас кто? Родоначальник нашей новой литературы. Да? Вот у няни у него какая она? Из народа. Да? Вот если мы так посмотрим, нам кажется, что Пушкин очень любил свою няню, так же, как и детей, для которых писал сказки. Да? Но Пушкин начал писать сказки, у него еще не было детей своих. Да? Так что он не для них начал сочинять сказки. А няню он, конечно, может быть, и любил, но недаром о ней вышла в книжка в серии «Жизнь замечательных людей». Ни об одной няне, по-моему, если мне память не изменяет, еще в человечестве не было книги отдельно посвященной няне. Да? Есть у писателя Шмелёва там роман «Няня», да? Но где, вернее, изображается няня, московская няня. Но вот чтобы книжка как о замечательном человеке, пожалуй, о няне, пожалуй, Арина Родионовна одна. Почему? Потому что создается, собственно говоря, миф о нашем великом национальном народном поэте Пушкине, у которого теснейшая связь с народом. Вот она, Арина Родионовна. Все понятно, да? Откуда Пушкин народный поэт, да? И, соответственно, ее культ. Но это Пушкин и Арина Родионовна, но это же во всей литературе. Появляется что? Подражание народной песни. В Евгении Онегине можем найти? Даже в Евгении Онегине можем найти песню девушки. Какая она песня? Народно написано, да? Или появляется просто такой вроде бы пришедший с Запада жанр, как баллад. А ведь он очень похож на сказку. И очень тесно связан, оказывается, в сознании русских романтиков, в том числе и с фольклором. Поэтому оказывается, что вот эти различные представления о мире, о том, как, так сказать, и где искать себе опору, они порождают и отражаются и в жанровой системе этой литературной повести. История порождает историческую повесть, исторический роман. Двоемирие порождает что? Фантастическую повесть, да? Таинственную повесть, которую пишет романтик. А кроме того, раз-два, то этот герой-то раздваивался, да? Появляются герои, когда они двоятся тоже, не только мир, но и герои, они сходят с ума, они чаще всего безумцы, да, то есть вот цепочка как бы протягивается от одного к другому, да, все оказывается взаимосвязано. Далее, в балладе тоже же таинственная тоже не просто фольклор, но опять же тоже двоемерие, да, являются какие-то там или привидения, или какие-нибудь убийства, такие же, как в таинственных и фантастических повестях, которые совершаются там по ночам в 12 часов, да, какие-то странные явления. Кроме того, появляется сатира, романтическая ирония еще приводит к появлению большого числа комических, да, произведений, сатирических, достаточно вспомнить, что Гоголь. А индивидуально выделенный пессимистический герой, он становится героем каких произведений? Жанра какого? Романтической поэмы, в первую очередь. Да? Вот он, Цири, да? Представляете, вот он одинокий герой, да? Никого, кроме, так сказать, бушующей стихии или природной стихии вокруг него нет, да? Но ему посвящена целая поэма. Конечно, этот герой может, допустим, не совершать никаких подвигов, а сидеть пессимистически и размышлять о бренности жизни, тогда какой возникнет жанр? Возникнет жанр великий. Да? Он размышляет, да, на философские темы, о добре, зле, о жизни, ее скоротечности и быстротечности. Но кроме этого, ведь история и фольклор – это все экзотика. Это все то, что не существует вот с нами рядом. Да? Это несколько экзотично. Но экзотична не только история или, допустим, народное творчество, или всякие там черти, Малороссия, да, тоже же экзотично для русского читателя. Но представьте, что вы живете в Петербурге. Вы аристократ. Вы представляете свое поместье. Ну, может быть, не знаю, представляете ли вы своих крестьян, но более-менее, наверное, все-таки у вас же есть прислуга, каким-то образом вы общаетесь, да, с народом, если вы представляете. Но как живут люди в только что присоединенных недавно, в 18 веке, областях, таких как Новороссия, сейчас звучит очень актуально, да, Малороссия. А Бог его знает. Где это? И там же, в том же Крыму, далеко. А Кавказ? Это вообще непонятно, что это такое. Да я думаю, сейчас не очень понятно, что это такое. Но тогда без интернета, без телевидения, без радио, это совсем непонятно, что это такое. Да? И вдруг у вас появляется Бахчисарайский фонтан Пушкина, и описывается царство там, хана Гирея, да, его ханство. Или вдруг вы отправляетесь вместе с героем Пушкина на Кавказ и становитесь кавказским пленником. Вы вообще не знаете этих черкесов, вы их никогда не видели, и не можете их так же, как и Пушкин, отличить, так сказать, по национальному признаку один от другого. Они для вас все черкесы, как теперь говорят, все черные. Да? Но, тем не менее, же очень завлекательно. Увлекательно, так же, как и гоголевская Малороссия, которая совершенно непредставима. И значит, появляется еще увлечение всем экзотическим, не только таинственным, историческим, национальным, но и всем необычным. Вот самая знаменитая европейская поэма, поэма Байрона, «Чарльз Гарольд». Если мы сейчас ее возьмем, мы даже не поймем, что в ней такого замечательного. Там же, собственно, почти нету каких-то душепотрясающих событий. Ну, героев из Англии. Едет путешествовать. Куда он едет? Он вроде бы даже не в Африку, не в Америку, а едет он по Европе путешествовать. Но для англичанина, да, это уже неизвестный мир. А кроме того, важно обратить внимание на то, что и функция его какова? Он странный. Он странствует. И, ну, собственно, это очень важно для романтизма. Герой оказывается не просто разочарованный, индивидуальный, но он не может себе даже в собственном доме найти место и покоя собственной стране. Он должен быть или изгнанником добровольным, или изгнанником реальным. Он должен преследовать закон. Почему он не может жить в обществе рядом с людьми? Или его мучить должны какие-то поиски, как часто, да? Он пойдет искать по свету, где оскорбленному есть сердцу уголок. Найдет он этот уголок? Я думаю, никакая карета ему в этом не поможет, да? Потому что герой, романтик, он нигде не найдет такого идеального мира, где ему захочется остановиться, и поселиться. Разве что, может быть, где-нибудь на чердаке, в каком-нибудь маленьком домике, хижинке, где его окружают только его друзья, в первую очередь книги, когда поэтические. Вот там, может быть, он и найдет себе пристанище. Но это как бы вот в таком узком домашнем мирке. А хорошо бы из этого домашнего мирка куда-то вырваться, потому что дым отечества, он, конечно, сладок и приятен, но, видимо, не в больших дозах. При этом это человек, которого гонит из дома, гонит из отечества, не просто какие-то любопытства или желания, просто вот, но страсть, которая доходит во всем, ну не только в путешествиях, но и в его любви, отношения с друзьями, доходит до своего предела. Помните Евгений Онегин? Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольных лет. Он не может с ним справиться. Это как бы мания, да? Герой может быть одержим маниакальным чувством разного типа герой-романтик. Он может быть просто сумасшедший, да? А романтики любят героев сумасшедших, безумцев, или доводить своих героев до сумасшествия. Но даже, казалось бы, когда герой вполне нормален, как Евгений Онегин, им движут страсти роковые, да? Пушкин скажет, и всюду страсти роковые, от судеб защиты нет. Вот эти роковые страсти приводят их к преступлению, да? К убийству, вспоминаю того же Онегина, который из честолюбия, так сказать, с этой страстью убивает, допустим, не отказывается от дуэли, убивает Винского. Но это и отличает героя романтика и от сентименталиста, который будет проливать слезы бесконечные, плакать, да, и чувствовать, но не понимать, что такое страсть, да, надо понять вот это отличие чувствительности от страстности, ну и, конечно, от человека, героя произведения реалистического. Кроме вот всего этого сказанного, надо еще обратить внимание на то, что в сущности в лоне романтизма происходит постепенно то накопление конкретного социального содержания, о котором я чуть-чуть говорила уже, да, когда говорила о движении как бы литературной отчетной мысли от героя одинокого, покоряющего всю Вселенную, или остающегося странствовать одному как бы по всему миру, противопоставленного толпе, черни, да, к человеку своего времени, типичному для своего времени. Он не выделяется, да, невероятно от всех. Он не находится в каких-то экзотических, необычайных положениях. Он обыкновенный рядовой студент третьего курса вечернего отделения, который обречен сдавать экзамены, слушать лекции. Но у него тоже есть, оказывается, душа, жизнь, да? Он как-то живет, кого-то любит, чего-то боится, да? И вот, оказывается, он интересен как живое существо, автор-реалист, который заглянет в него душу, да? И обнаружит там целый мир. Да? Но этот мир может быть в определенном мере очень похож на мир его соседа. Или выражает как бы некие общие тенденции, которые характерны для людей, его поколения, возраста, его сокурсников. Да? Читает те же книжки, он смотрит те же фильмы, он ходит на те же, так сказать, ту же музыку слушает. Да? То есть он типичный человек. А как происходит этот переход, да, вот от Наполеона к студентам третьего курса вечернего отделения в истории русской литературы? А обычно я ссылаюсь на, использую, вернее, примеры, которые использует исследователь, когда-то наш советский, а теперь оказавшийся на Украине, в Харькове, знаток романтической элегии Леонид Генрихович Фризман. Из его статьи об эволюции романтической элегии и о том, как вообще элегия, как жанр эволюционирует в истории русской литературы. Дело заключается в том, что, в принципе, элегия появляется в веке 18-м. Пишут суммарок элегии. Но только элегия не является ведущим жанром. Да? Мы должны понимать, что когда меняются направления, да, литературные, если мы в это верим, да, и с этой точки зрения подходим к литературным процессам, то вместе с ними происходит и смена жанрового состава. То есть трагедия может остаться на плаву, да, как она, допустим, мечта Пушкина создать настоящую истинно романтическую трагедию. А ода, еще знаю, да, ведущий жанр в романтизме, ода, не так актуально. А элегия, наоборот, или повесть сентиментальная, да, она появляется в романтиках, приобретает другое значение, не менее важное, да, чем у сентименталиста. А есть она и у романтиков, да, только тут она является ведущим жанром. И вот Фризман прослеживает, как изображается чувство любви в оде 18 века. А на эту тему она в основном, вернее, не в оде, а в элегии, я уже в конце занятия заговорилась. В элегии 18 века, а это главная ее тема. А если свести это к самому элементарному, да, то это звучит примерно так. Да, я ее любила, она меня любила. Она меня разлюбила и полюбила другого. О, как грустно. Но ничего, жизнь как бы идет, может быть, она меня еще снова полюбит, может быть, она ко мне вернется, или я полюблю кого-нибудь. Кто знает, как фортуна, колесо фортуны крутится. Ну, не повезло мне в этот раз, в этой жизни, да, но это что? Ну, не повезло, случай, неудача. А, конечно, очень элементарно, я вам пересказываю, да, но зато все понятно. А что происходит с романтиком? Как он относится к такой проблеме, она меня разлюбила? На что можно было ждать? Этот мир ужасен. Все в нем катастрофично и страшно. Разве могла она меня любить вечно? Разве существует вечная любовь? Да, наверное, она существует теоретически, но это трагедия, которую невозможно пережить. Ну, лучше, наверное, умереть, да? Или я буду, нет, лучше я буду жить. Это пусть Лиза, бедная, топится, да? Он меня разлюбил, пусть она топится, а я буду страдать вечно. Вот где-нибудь там, на Кавказ, там небо ближе, звезды крупнее, демоны летают, да? Но я, конечно, утрирую, но до предела. Но надеюсь, что, может быть, хоть в утрированном виде запомнится и остается в голове. А то, если без шутки и без утрирования, то оно так это и уйдет. А что происходит в поздних элегиях? Элегиях Боротынского. Что он говорит своей возлюбленной, когда понимает, что он ее разлюбил? Он ей говорит, да, мы друг друга любили, да, это было очень хорошо. Ну, понимаешь, это же было давно, прошло время. Мы все изменились. Ты изменилась, я изменилась. Было бы странно, если бы мы как бы оставались в этих же чувствах. Да и вообще мир вокруг нас изменился. Поэтому, как бы, да, если даже ты меня еще любишь, но надо понять и смириться с этим. Жизнь идет, и мы меняемся вместе с ней. Что меняется? Оказывается, меняется само понимание изображения, да, любви. Я всегда говорю студентам, не думайте, что природа изображается всегда в литературе одинаково, что любовь изображается одинаково. Природа у сентименталиста одна у романтика, другая у реалиста, третья у символиста четвертая. И все будет одна и та же гроза. Но она вся будет изображена у Островского, еще пятая будет, да? Но она изображается по-разному. Точно так же изображается что? Наши отношения оказываются связаны с конкретными обстоятельствами. Не мировые трагедии, не судьба, фортуна решает, а вот этот реальный мир, который нас окружает. Боротынский романтик. И он один из блестящих создателей романтической лирики. Но вот как, конечно, не так примитивно, как я вам сегодня рассказываю, но как показывает тот же Фридман, внутри романтической лирики накапливается неожиданно конкретное социальное содержание. Недаром именно Баратынский моего сборника «Сумерки» 1842 года, собственно, и заканчивается русский романтизм. «Сумерки» можно интерпретировать название этого сборника как «Сумерки русского романтизма». Недаром в первом стихотворении, посвященном князю Петру Андреевичу Вяземскому, он говорит о том, что они звезды, рассеянные плеяды. Романтизм кончился. Нету Пушкина, нету Дельвига. Уже и Лермонтов погиб на дуэли, да, хотя он и не принадлежит, да, прямую к этому кругу. Ну, как бы нету тех, кто был рядом. А вместе с тем наступает какое-то другое время, которое Баратынский определяет как железный век, век наживы. Собственно, он описывает новую эпоху, капиталистическую, да, в которой везде расчет и страсть накопления денег. Да, этому посвящена его элегия «Последний поэт». Да, название какого характера? «Последний поэт», романтик. Да? А что дальше? А дальше Гоголь, 42-й год, «Мертвые души», «Натуральная школа», «Установление реализма». А «Железный век» — это что? А это, если мы посмотрим на другие вещи, открытие этой эпохи. Эпоха уже, видите, очень неспокойная. Это эпоха войн наполеоновских, да? Это эпоха почти 50-летней Кавказской войны, да, которая кончится только в 60-е годы, но она начинается вот тут, в эпоху романтизма, она длится всю первую столетие. При Толстом только закончится, да, он успеет в ней поучаствовать, а она же все время длится, все эти годы она же никуда не девалась, а перманентно идет. Русско-турецкая война, восстание в Греции и так далее, и так далее. Это эпоха, которая кажется нам только издали веком золотым, спокойным и благополучным. А кроме того, это же эпоха открытий, изобретается в 26-м году. Фотография. В принципе, если бы быстрее развивалось дело, мы бы Пушкина увидели бы на фотопортрете, да? Но Тютчева уже увидим на фотографии. Первые поезда пошли в 20-е годы в Англии. Новая совершенно эра. Это техническое, в смысле, появляются газовые фонари. Весь 19 век почти до конца... почти 19 века, до 80-х годов, не знает другого освещения, да? Мы читаем при свече, при лампаде, как Пушкин пишет, при лучине, да? Ну, а на улице мы ходим при газовых фонарях, да? Отсюда Андерсен как романтик с его газовыми фонарями, если кто-то помнит сказки Андерсена. И надо понять, что наступает та эпоха современной цивилизации, она наступает исповедь, которую очень боялся еще Жан-Жак Руссо, и который вдохновлял на борьбу с цивилизацией сентименталистов. И эта борьба продолжается активно за естественного человека, который близок к природе, у тех, кого мы называем романтиком, который будет всегда противостоять цивилизации, но, может быть, в других позициях, в тех самых позициях, о которых мы с вами говорим. Все, на сегодня достаточно. Всем до свидания. Спасибо. Да, я не успела. Так, написали мне. А, да, вернее, значит, самое главное. Я вам пришлю список, а дальше вы уже видите, как хотите.